Глава 13. Путешествие Варнавы и Савла в Кипр и обращение проконсула Сергия Павла. Стихи с 1 по 12. Путешествие в Пергию и Антиохию Писидийскую и речь Павла в синагоге Антиохийской. Стихи с 13 по 41. Действие речей Павла на язычников и иудеев, гонение на Варнаву и Павла и уход их в Иконию. Стихи с 42 по 52. Стих 1. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четвертовластника, и Савл. Были некоторые пророки и учители. Пророчество и учительство были в первохристианской церкви особенными дарами Святого Духа, коих удостаивались некоторые избранники Божии. Применительно к современному пониманию можно сказать, что это было нечто вроде прозорливости и старчества нашего времени. Пророчество – прозорливое видение будущего, объявляемое прочим иногда каким-либо соответствующим символическим действием, а иногда просто предсказанием или образным изречением. Учительство – высшая духовная мудрость, открывающая в человеке способность учить и руководить других советами и наставлениями во всех случаях жизни. В числе таких благодатных лиц Антиохийской церкви приводятся Варнава, заслуживший уважение всей первохристианской церкви и послуживший устроению Антиохийской церкви. Симеон Нигер, то есть черный, вероятно, из латинян, судя по прозванию. Луций Киренеянин, из Киренеи, может быть, тот, которого называет апостол Павел в 16 главе послания к римлянам и один из упоминаемых деописателем выше киренейцев в 11 главе Деяний. Манаил или Манаим, совоспитанник Ирода Четвертовластника, то есть Антипы, тетрарха Галилейского. По поводу сего замечает блаженный Феофилакт. Вот что значит характер каждого, и воспитание не оказывает влияния. Посмотри, каким нечестивцем остался Ирод, а его совоспитанник Манаил так изменился, что удостоился даже дара пророчества. Наконец, последним упоминается Савл, так как он позднее других вступил в общение с Антиохийской церковью, и его апостольская деятельность только лишь начиналась. Стих 2. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Когда они служили Господу, литургундон де автон то кирио. Греческое выражение означает общественное богослужение, в данном случае, вероятно, Евхаристию. Служили Господу, то есть Иисусу. Следовательно, приведенные слова относятся не к пяти только поименованным лицам, а ко всей церкви Антиохийской. Дух Святый сказал, вероятно, через пророка или пророков, как говорит Златоуст, которые пред всем собранием и изъяснили повеление Святого Духа. «Отделите», то есть из среды своей, в смысле избрания и посвящения избранных на особенное служение. «На дело, к которому я призвал их». Самое дело не называется прямо, но оно, без сомнения, было известно церкви Антиохийской, как видно и из выражения «отпустили их», зная то дело, на которое отпускали, то есть что они идут с проповедью Евангелия в мир языческий. Стих 3. «Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их». «Совершив пост и молитву и возложив на них руки». Как дело особенной важности, требующее особенного напутствования, исполнение повеления Божия относительно избранных предваряется постом и молитвою. Затем уже совершается посвящение их на новое и особенное святое служение через возложение рук, само собой разумеется, не всего общества, а его предстоятелей. Так будущий великий апостол языков приял второе рукоположение на дело высшего апостольского служения. Что значит «отделите мне на дело», на апостольство? Таким образом, Павел рукополагается на апостольство, чтобы проповедовать со властью, как пишут Златоуст и Феофилакт. Стих 4. «Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр». Стих 5. «И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». «Сии, быв посланы Духом Святым» — новым особым откровением, отличным от только что упомянутого. С этой оговоркой следует описание первого великого путешествия апостола Павла с проповедью Евангелия, что составляет содержание двух глав Деяний, 13 и 14. Путь или порядок и направление этого путешествия указывается ясно и точно, начинаясь и кончаясь Антиохией, как и все другие, за исключением последнего, в узах, начавшегося в Иерусалиме и кончившегося в Риме, мученическую смертью апостола. «Пришли в Селевкию» — «катилфон истин селевкиан», по-славянски «снедоста в Селевкию». Выражения греческое и славянское указывают на географическое и геологическое положение Селевкии в отношении к Антиохии. «Спустились, сошли сверху вниз в Селевкию», подобно 30 стиху 10 главы Евангелия от Луки. Селевкия, иначе Пиерия, небольшой портовый город при впадении в море реки Оронта, на которой выше находилась и Антиохия. Из Селевкии отплыли в Кипр, ближайший к Антиохии остров Средиземного моря. С этого острова родом был Варнава, и, вероятно, имел здесь множественное родство и знакомство, через которое легко было завязать сношения не только с населением самого острова, но и окружающими материками, поддерживавшими самые оживленные торговые сношения с предприимчивыми островитянами. Все это делало Кипр особенно удачным пунктом отправления в языки для просветителей языков. Саламин – приморский кипрский город на восточном берегу острова, обращенном к Сирийскому берегу. Проповедовали в синагогах иудейских. Так как Варнава был родом из кипрских иудеев, то, естественно, было ему и Савлу обратиться с проповедью о Христе прежде всего к иудеям, как делали они с Павлом везде и всегда. «Имели при себе и Иоанна для служения». Очевидно, Иоанна Марка, того самого, которого взяли с собою из Иерусалима в Антиохию. Для служения, то есть для исполнения их поручений, может быть, в том числе и для совершения крещения над обращаемыми. Стих 6. «Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вариисуса». Паф – главный город острова, место пребывания римского проконсула на противоположном Саламину, конце острова. Некоего волхва – лжепророка, очевидно, подобного Симону волхву. Вариисус – сын Иисуса. Может быть, это имя не было собственным именем волхва, так как выражает лишь его иудейское отчество, подобно тому, как собственное имя Варфоломея, то есть сына Фоломеева, было Нафанаил. Упоминаемое далее арабское «Елима» точно так же, кажется, не служит собственным именем лжепророка, а является лишь обозначением его профессии, ибо «Елима» и означает «волхв», «мудрец» по преимуществу. Стих 7. «Который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие». Находился с проконсулом, очевидно, имея его под своим влиянием. При Октавиане Августе Кипр некоторое время был провинцией императорской и управлялся пропритором, но Август отдал эту провинцию сенату, и с тех пор она стала управляться проконсулом, каковым и был в описываемое время Сергий Павел. Деописатель характеризует его «мужем разумным», что отчасти объясняет его общение с волхвом, у которого он, очевидно, искал удовлетворение своим духовным запросам, а также оправдывается тем, что он, несмотря на противодействующее влияние волхва, сумел беспристрастно отнестись к новым проповедникам высшей мудрости и найти в ней истинное удовлетворение своего любомудрия. Стих 8. «А Елима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры». Противился им, то есть возражал, оспаривал их учение, силясь опровергнуть его, представить неистинным, не заслуживающим внимания проконсула и других людей. Стих 9. «Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор». Савл, он же и Павел. Здесь в последний раз деописатель употребляет еврейское имя Савл и в первый римское Павел, которое отселе становится исключительным именем апостола языков. В этой перемене имени и совпадении ее с обращением проконсула Павла по справедливости усматривается не простая случайность, а особая знаменательность и намеренность деописателя. По объяснению древнейших толкователей, Павел принял это новое имя, воспоминание о столь замечательном, совершенном им обращении ко Христу проконсула римского Сергия Павла. К этой же перемене могло побуждать его и то еще обстоятельство, что он шел теперь с проповедью о Христе в греко-римский мир, в обращении коего он видел особое свое предназначение. Почему представлялось более удобным и имя новое римское, кстати, так сходное с его еврейским именем. Замечательно также, что с этого времени деописатель допускает и другую важную перемену, поставляя главным лицом описываемого апостольского путешествия Павла, а не Варнаву, как было прежде. Варнава и Савл, а с сего времени почти постоянно пишет Павел и Варнава. Очевидно, обращением проконсула и грозным наказанием волхва Павел явил в себе такую силу Божию, которая давала считать его первым лицом этой миссии и высшим апостолом язычников, что оправдалось потом во всей дальнейшей его деятельности. Устремив на него взор, что означало глубочайшее проникновение души волхва с ее низкими свойствами. Стих 10. «Сказал, о исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» «О исполненный всякого коварства и всякого злодейства». Греческое «радиургиас» – «злодейство», собственно, значит «плутовство», которое вместе с коварством составляло необходимые свойства народного обманщика. «Сын дьявола» – гневное выражение противоположности его имени Вариисус, сын спасения или спасителя. «Сын дьявола» – человек, которого все душевное настроение является воплощением духа лжи и злобы, врага Бога и людей. «Совращать с прямых путей Господних», ведущих проконсула к правой вере во Христа и к блаженству, в отличие от путей кривых, от Христа отводящих и вводящих в вечную пагубу. Стих 11. «И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. «Се рука Господня на тебя», то есть наказующая, карающая сила Божия. «Будешь слеп и не увидишь солнца» – усиленное выражение тяжести божественного наказания волхву. «Будешь совершенно слеп», в соответствии чему и дальнейшее усиленное выражение «напал на него мрак и тьма». «До времени», то есть пока не перестанет противодействовать проповедникам и не покается. Неизвестно, воспользовался ли Елима оставленную ему милостью. Стих 12. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню, учению Господню, возвещаемому устами апостолов. Стих 13. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Павел и бывшие при нем, то есть Варнава и Иоанн Марк, и, может быть, еще кто-либо из уверовавших кипрян. Памфилия – малоазийская прибрежная область к северу от Кипра. Пергия – главный город этой области, лежавший недалеко от моря на реке Цестре и известный в древности храмом Дианы. Иоанн, отделясь от них, возвратился в Иерусалим. Причина не указана, но из дальнейшего видно, что не вполне одобрительная. По крайней мере, Павел не одобрял ее. Может быть, здесь проявилась некоторая слабость характера Иоаннова и боязливость предстоявших великих трудов, соединенных с немалыми опасностями и лишениями, которые и могли показаться не по силам юного Иоанна. Так пишет Феофилакт, а также Златоуст. Смотрите Четий Минеи от 11 июня. Юн сый. Стих 14. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. Антиохия Писидийская – многолюдный город, причислявшийся в разные времена, смотря по обстоятельствам, то к Фригии, то к Памфилии, то к Писидии, малоазийским провинциям. Стих 15. После чтения «Закона и пророков» начальники синагоги послали сказать им: «Мужи-братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». После чтения закона и пророков, то есть чтения положенных на эту субботу отделений из Пятикнижия Моисеева и книг пророческих. Начальники синагоги. Собственно, начальник синагоги был один, архисинагог. Вероятно, здесь начальниками названы и старцы, состоявшие членами совета при архисинагоге. Послали сказать им. Вероятно, уже ранее этого посещения синагоги Павел и Варнава стали известны как мужи учительные, искусные в разумении и истолковании Писания, почему им и предлагается слово. Стих 16. Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте». Дав знак рукою, что он хочет говорить. Таков был обычай у иудеев, поясняет Златоуст. Достопримечательно, что теперь Варнава уступает Павлу, как Иоанн уступает везде Петру, говорит Феофилакт. Сказал: речь апостола состоит в кратком, но сильном изображении истории еврейского народа со времен патриархов до Давида с целью, как и у Стефана, указать на бывшие тогда великие благодеяния Божии, а затем отсюда делается прямой переход к истории Господа Иисуса Христа и учению о прощении грехов через Него, сильным предостережением от неверия в Него. «Мужи израильтяне и боящиеся Бога». Первое относится к природным иудеям, второе – к прозелитам врат, почитателям истинного Бога из язычников, принимавшим участие в синагогальных богослужениях, где занимали особо назначенные для них места. Стих 17. «Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее». Бог народа сего, то есть еврейского. Греческий текст «О Theos tou lau tou tou Israel». Образ выражения указывает, что речь Павла обращается, собственно, к прозелитам, но в то же время косвенно и с не меньшую силою она метит и в сердце слушателей евреев, к которым прямее обращается с 26 стиха. «Отцев наших». Говоря выше о Боге народа сего, апостол выражением «отцев наших» причисляет и себя к народу еврейскому, показывая, что этот народ один пользовался преимуществом особого избрания Божия, в то время как все остальные народы были предоставлены до времени ходить по путям своим. Избрал избранием Авраама и заветом с ним и его потомством. Возвысил размножением, крепостью и могуществом, коих боялись сами египтяне. Мышцую вознесенную вывел. Образное выражение, часто употребляемое в Священном Писании при упоминании о выходе евреев из Египта, означает силу Бога и Иеговы как вождя народа своего, выведенного им под защиту его крепкой руки, явившей себя в столь многочисленных знамениях и чудесах исхода. Стих 18. «И около 40 лет времени питал их в пустыне». Питал их этропофорисен, с материнскую заботливостью нося на руках, как мать младенца. Эта заботливость выразилась особенно в питании их хлебом небесным манную. Стих 19. «И, истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их». «Истребив семь народов в земле Ханаанской», то есть Палестине. Так как упоминаемые народы были гораздо сильнее и многочисленнее народа еврейского, то это истребление и дальнейшее разделение земли упоминается также для того, чтобы подчеркнуть заботливость Иеговы о народе своем в целях подготовления его к принятию обетованного Мессии. Стих 20. «И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила». После сего, то есть разделение земли Ханаанской между евреями, около 450 лет. Это летоисчисление периода судей несколько несогласно с указанием Третьей книги царств, где четвертый год царствования Соломона, год построения им храма, называется 480-м от исхода евреев из Египта, по Септуагинте 440-й, причем на период судей придется, собственно, лишь 331-й год. Это разногласие объясняется тем, что апостол употребляет в данном случае летоисчисление «предания», а не «писания», что делает и известный историк иудейский Иосиф Флавий, насчитывающий от выхода евреев из Египта до построения храма или четвертого года царствования Соломона 592 года. Право такого предпочтения даты предания Писанию не может быть оспариваемо ввиду того, что для переписчиков рукописей особенно легко было допускать ошибки в цифрах, буквах, вследствие чего особенно цифровые даты различных рукописей страдают крайнюю неустойчивостью и нуждались в особой проверке их авторитетным голосом ученого предания. «Давал им судей». Особых вождей, воздвигаемых непосредственную его силою и указанием для спасения народа от бедствий и управления им. Особая книга судей описывает их деяния. До пророка Самуила, который был последним судьею народа. Стих 21. «Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. 40 лет. В ветхозаветных книгах нигде прямо не говорится о времени царствования Саулова. Здесь Павел опять употребляет указание предания, которым пользуется также и Флавий, раздельно указывая 18 лет царствования Саула при жизни Самуила и 22 года еще после его смерти. Стих 22. «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Отринув его, как не исполнившего воли и определений Божиих, поставил им царем Давида. Сказал, свидетельствуя. Приводимое Павлом изречение Божие о Давиде – есть свободное сочетание того, что действительно сказано от лица Божия Самуилом Саулу о его отвержении, и того, что псалмопевец Ефам лишь влагает в уста Божии, как сказанное Самуилу, «в видении святому твоему» Псалом 88 и другие. Стих 23. «Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса». От Давида апостол быстро переходит к проповеди о Христе, как цели всей руководимой Богом истории Израиля, и как таком потомке Давидовом, которого Давид был наилучшим прообразом, своими двумя вышеупомянутыми свойствами. «Муж по сердцу Божию исполнит все хотения мои», и который явился совершеннейшим исполнением данного Давиду обетования. Стих 24. «Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому». Пред самым явлением его, то есть выступлением на дело общественного служения, что было тотчас после его крещения. Иоанн проповедовал крещение покаяния. Смотрите первую главу Евангелия от Марка и параллельные места. Стих 25. «При окончании же поприща своего Иоанн говорил, «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах». При окончании поприща своего, то есть при окончании своего служения в качестве предтечи Христова, а не при окончании жизни вообще. Приведенные слова предтечи сказаны им еще около времени крещения Христова, которым, собственно, и закончилось служение предтечи, а не его смертью, хотя и эта смерть не замедлила. «За кого почитаете вы меня? Я не тот» и так далее. Краткое и свободное воспроизведение свидетельств Крестителя, изложенных в Евангелиях. Речь апостола живая, возбужденная и потому отрывистая. Стих 26. «Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего». Приступая к изложению самой сущности евангельской проповеди о страданиях, смерти и воскресении Христовом и спасении всех Христом, апостол повторяет с усиленной любвеобильностью и убедительностью воззвание к присутствующим «мужи, братья, чада рода Авраамова», то есть природные евреи, «и боящиеся Бога между вами», то есть прозелиты. «Слово спасения сего», то есть проповедь всего спасения и самое спасение. «Вам послано» – «имин апистали» – «послано через апостолов», в данном случае Павла и Варнаву. Стих 27. «Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу». Стих 28. «И не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его». Ибо здесь в значении не причинном, а объяснительном. «Исполнили слова пророческие, сами того не думая и не сознавая, исполнили то, что предопределено от вечности Богом и предречено через пророков, то есть что Христу надлежало пострадать и умереть». Читаемые каждую субботу. Какой тяжкий укор, какая горькая истина. Каждую субботу эти пророческие слова читаются в синагогах, и читающие и толкующие не сознают, что они явились их страшными исполнителями. Но если в непризнании Мессии несколько могло облегчать их вину неведение, то дальнейшее убиение невинного по признании таковым уже нисколько не извиняет их. Это уже не было делом неведения, ибо положим, что они не почитали его за Христа, но почему притом убили его, пишет Златоуст. стих 29. «Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб». «Сняв с древа, положили его во гробе», хотя это сделали уже не враги, а друзья Господа, Иосиф с Никодимом. Однако апостол усвояет и это распинателем Христовым как последствие их страшного дела, обобщаемого от начала до конца. Стих 30. «Но Бог воскресил его из мертвых». Стих 31. «Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетелей его перед народом». Но Бог воскресил его. Несомненность этого воскресения доказывается явлениями его в продолжении многих дней, именно 40, его ученикам, которые все были галилеяне, и которые ныне суть свидетелей его, то есть очевидцы всего бывшего с ним, которые должны быть достовернейшими возвестителями всего этого и остальному народу. Павел не причисляет, по-видимому, себя к этим свидетелям, очевидцам Господа, являвшегося ученикам по воскресении. Правда, что и он сам видел Господа, но видел при совершенно особенных обстоятельствах, нежели прочие апостолы. Стих 32. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». Стих 33. «Как и во втором псалме написано: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“». Доказательство истинности воскресения Христова показаниями непосредственных свидетелей очевидцев Павел считает недостаточными для обыкновенных людей, но зато он не считает их единственными и указывает сильнейшую поддержку их в самом Священном Писании. Воскресение Иисуса представлялось необходимейшим условием исполнения обетований о Нем Божиих, из которых одно гласило: «Сын мой еси ты, аз днесь родихтя». Это учение о богосыновстве Мессии как бы логически требовало его воскресения, утверждаясь и само на нем как неопровержимое заключение из своих посылок. Стих 34. «А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратился в тление, о сем сказал так: „Я дам вам милости, обещанные Давиду верно“». Стих 35. «Посему и в другом месте говорит: „Не дашь святому твоему увидеть тление“». Стих 36. «Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление». Стих 37. «А тот, которого Бог воскресил, не увидел тление». Другое доказательство достоверности исполнения обетований Божиих на Иисусе в Его воскресении апостол указывает в словах Божиих, изреченных устами пророков Исаии и псалмопевца Давида. Первый от лица Божия обещает непреложное исполнение обетований, данных Давиду, которые таковы, что исполнение их несовместимо с возможностью для Мессии обратиться в тление. Совершенно ясно об этом повествует и Давид в Псалме 15. «Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил». Греческий текст, кажется, и за ним славянский, имеет несколько другую мысль. «Давид меангар идиа гениа и перетисас ти ту Сеу були экимифи». «Давид, по своему роду, послужив Божиим советам, успе». То есть Давид, послужив своему роду, Божию волею почил. Послужив своему роду или народу царским своим служением и всею своей жизнью, так много давшую не только для его народа, но и для поколений всех времен и народов в своей псалтыре. «Почил», то есть умер, благоговейно верующее обозначение смерти, которое есть как бы сон до будущего воскресения мертвых. «Приложился к отцам своим», древнейшее еврейское выражение, указывающее на судьбу умерших по смерти. Душа умершего отходит в Шеол и там присоединяется к прежде умершим предкам. Увидел тление телесное, в противоположность чему Христос не увидел тление, потому что Он воскрес и должен был жить вечно, чтобы исполнились все обетования Божии Отцам. Стих 38. «Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов». Ради Него возвещается вам прощение грехов, то есть ради Него даруется прощение грехов верующим в Него, о чем и возвещается апостольскую проповедью. Стих 39. «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». «Оправдаться» – «дикеофине» – «оправдитеся», «сделаться праведными пред Богом». Об этом оправдании и очищении грехов верою Христовую и о недостаточности для сего закона Моисеева подробнее говорит апостол в своих посланиях к римлянам и галатам. «Во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым». Это все имеет здесь безисключительный смысл, ибо по учению апостола закон Моисеев ни в чем не мог оправдывать человека пред Богом. Таковым оправданием его является исключительно лишь вера во Христа, соединенная с делами любви христианской. Стих 40. «Берегитесь же, чтобы не пришло на вас, сказанное у пророков». Стих 41. «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Сказанное у пророков сравните с первой главой книги пророка Аввакума по переводу 70. «Презрители», то есть голоса Божия, предостережений Божиих, а отсюда и самого Бога. «Подивитесь и исчезните». Пророк говорит здесь от лица Божия о предстоявшем нашествии на еврейскую землю халдеев в наказании за неверие и разврат народа еврейского. Это нашествие являлось столь неожиданным и сопровождалось столь удивительными переворотами для евреев, что они как бы исчезли от удивления, смирились до ничтожества, до небытия, до полного поражения всех своих ожиданий и представлений возможного. Таким же грозным судом и наказанием Божиим за неверие и презрение голоса Божия угрожает апостол и теперь. Стих 42. «При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу». Стих 43. «Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией». Пребывать в благодати Божией, то есть в этом, обнаружившемся в них, сердечном расположении к вере во Христа, проповеданного Павлом, расположении, которое должно было в дальнейшем привести их к проповеданному спасению. Это расположение здесь было первым дыханием или прикосновением спасающей благодати Божией. Стих 44. «В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие». Почти весь город, то есть и языческое его население, внимание которого возбуждено было, очевидно, частными беседами апостолов с жителями в течение недели, между двумя упоминаемыми субботами. Стих 45. «Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти, и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел». Усиленные выражения «противоречия» и «злословия» сопротивлялись указывают на страстное, возбужденное, враждебное отношение иудеев к учению Павла. Стих 46. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». С дерзновением сказали: «Мысль, высказанная Павлом о самостоятельной от иудейства проповеди Евангелия язычникам, возбуждала еще значительные недоумения среди иерусалимских и антиохийских верующих. Могла возбудить она те же недоумения и среди всех других иудеев рассеяния. Тем не менее апостолы, Павел и Варнава, приемлют дерзновение высказать ее и применить на деле, имея в виду и опыт апостола Петра, и опыт проповедников антиохийских, и особую волю Святого Духа. И, наконец, то обстоятельство, что иудеи, которые прежде всего и здесь оглашены были словом проповеди о Христе, оказались непокорными, и этим как бы сами оправдывали то, что апостолы обратились с проповедью о Христе к язычникам. Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию, то есть учению о Христе Спасителе. Надлежало и по ясному повелению самого Господа, и вообще по божественным определениям о Мессии, который прежде всего посылался к погибшим овцам дома Израилева, и уже потом принадлежал и всем остальным народам. Сами себя делаете недостойными вечной жизни, дарование которой всему человечеству составляло главную цель пришествия Мессии при условии веры в Него. Вот мы обращаемся к язычникам». Эти слова, говорит святой Златоуст, исполнены великой кротости. Не сказал: «Мы оставляем вас, дабы показать, что можно было опять возвратиться сюда, и это удаление делается не вследствие вашего оскорбления, но так нам заповедано. Язычникам надлежит услышать Слово Божие, но то не от нас, а от вас зависит, что они должны будут услышать прежде вас». Стих 47. «Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». В доказательство того, что обращение апостолов с проповедью к язычникам было не самовольным их действием и вполне сообразовалось с божественным планом спасения мира, апостолы ссылаются на изречение пророка Исаии, где выражается определение Божие о Мессии как свете язычников и спасении всех людей до края земли. Книга пророка Исаии, глава 49, стих 6. В этом определении Божием апостолы видят для себя как бы заповедь Божию и наибольшее оправдание своей деятельности в глазах иудеев, для которых ссылка на заповедь самого Господа о научении всех языков не могла иметь такой силы, как указание на слова пророка. Стих 48. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Слыша сие, то есть засвидетельствованное апостолами определение Божие о принятии в Церковь Христову язычников, прославляли Слово Господне, то есть новое учение, новую веру, Святое Евангелие, которые были предоставлены к вечной жизни, вследствие предвидения Богом их свободно доброй деятельности. Стих 49. «И Слово Господне распространялось по всей стране». Слово Господне, то есть проповедь евангельская. Стих 50. «Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов». Стих 51. «Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию». «Отрясши на них прах от ног своих» в знак прекращения всякого общения. «Пошли в Иконию, на юго-восток от Антиохии Писидийской, плотно населенный тогда город, причислявшийся то к Писидии, то к Ликаонии, то к Фригии». Стих 52. а ученики исполнялись радости и Духа Святаго. Ученики же, то есть христиане писидийские, исполнялись радости, вместо того, чтобы упасть духом от гонений на апостолов. «Такова сила Евангелия», — восклицает Феофилакт. «Учителей гнали, а ученики радовались». Страдание учителя не отнимает дерзновения у ученика, но делает его более бодрым.